Глава 8. Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чем-то оживленно разговаривала. Но он заметил, что другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и потому это показалось неприличным и ему. Он решил, что нужно сказать об этом жене. Вернувшись домой, Алексей Александрович прошел к себе в кабинет, как он это делал обыкновенно, и сел в кресло, развернув на заложенном разрезным ножом месте книгу о попизме, и читал до часу, как обыкновенно делал. Только изредка он потирал себе высокий лоб и встряхивал голову, как бы отгоняя что-то. В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анны Аркадьевны еще не было. С книгой под мышкой он пришел наверх, но в нынешний вечер вместо обычных мыслей и соображений о служебных делах мысли его были наполнены женою и чем-то неприятным, случившимся с нею. Он, противно своей привычке, не лег в постель, а, заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство. Когда Алексей Александрович решил сам с собою, что нужно переговорить с женою, ему казалось это очень легко и просто. Но теперь, когда он стал обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложным и затруднительным. Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие. Почему должно иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его молодая жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал. Но он не испытывал недоверия, потому имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть постыдное чувство, и что нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене кому-нибудь, кроме его, и это оказалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина — это была сама жизнь. Мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим. Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по звучному паркету, освещенной одной лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только в большом недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и через ее кабинет, где горели две свечи, освещая портреты ее родных и приятельниц, и красивые, давно близко знакомые ему, безделушки ее письменного стола. Через ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался. На каждом протяжении своей прогулки и большую частью на паркете светлой столовой он останавливался и говорил себе: «Да, это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение». И он поворачивался назад. «Но высказать что же? Какое решение?» — говорил он себе в гостиной и не находил ответа. «Да, наконец!» — спрашивал он себя пред поворотом в кабинет. «Что же случилось?» «Ничего». Она долго говорила с ним: «Ну что же, мало ли женщина в свете с кем может говорить? И потом, ревновать значит унижать и себя, и ее», — говорил он себе, входя в ее кабинет. Но рассуждение это, прежде имевшее такой вес для него, теперь ничего не весило и не значило. И он от двери спальной поворачивался опять к зале. Но как только он входил назад в темную гостиную, ему какой-то голос говорил, что это не так, и что если другие заметили это, то значит, что есть что-нибудь. И он опять говорил себе в столовой. Да, это необходимо решить и прекратить, и высказать свой взгляд. И опять в гостиной пред поворотом он спрашивал себя, как решить, и потом спрашивал себя, что случилось, и отвечал «ничего», и вспоминал о том, что ревность есть чувство, унижающее жену, но опять в гостиной убеждался, что случилось что-то. Мысли его, как и тело, совершали полный круг, не нападая ни на что новое. Он заметил это, потер себе лоб и сел в ее кабинете. Тут, глядя на ее стол с лежащим наверху малахитовым бюваром и начатую запиской, мысли его вдруг изменились. Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания. И мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством. «И ужаснее всего то, — думал он, — что теперь, именно когда подходит к концу мое дело, — он думал о проекте, который он проводил теперь, — когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Ну что же делать?» Я не из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в лицо. «Я должен обдумать, решить и отбросить», — проговорил он вслух. Вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, — это не мое дело. Это дело ее совести и подлежит религии, — сказал он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство. «Итак», — сказал себе Алексей Александрович, — «вопросы о ее чувствах и так далее — суть вопроса ее совести, до которой мне не может быть дела. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи я, лицо, обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо ответственное, я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей высказать». И в голове Алексея Александровича сложилось ясно все, что он теперь скажет жене. Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления так незаметно он должен употребить свое время и силы ума. Но, несмотря на то, в голове его ясно и отчетливо, как доклад, составилась форма и последовательность предстоящей речи. Я должен сказать и высказать следующее. Во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия. Во-вторых, религиозное объяснение значения брака. В-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына. В-четвертых, указание на ее собственное несчастье. И, заложив пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах. Этот жест, дурная привычка, соединение рук и трещание пальцев, всегда успокаивал его и приводил в аккуратность, которая теперь так нужна была ему. У подъезда послышался звук подъехавшей кареты. Алексей Александрович остановился посреди залы. На лестницу всходили женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, пожимая свои скрещенные пальцы и ожидая, не треснет ли еще где. Один сустав треснул. Еще по звуку легких шагов на лестнице он почувствовал ее приближение. И хотя он был доволен своей речью, ему стало страшно за предстоящее объяснение.